Глава шестая. Раздел мира между великими державами. Географ Суппан в своей книге о территориальном развитии европейских колоний подводит следующий краткий итог этому развитию в конце XIX века. Суппан. Территориальное развитие европейских колоний. 1906 год. Суппан Александр. 1847-1920 годы. Немецкий географ, профессор Готского и Бреславского университетов. Процент земельной площади, принадлежащий европейским колониальным державам. Соединенные Штаты в том числе. В 1876 и в 1900 годах. В Африке 10,8%. 90,4%. Увеличение на 79,6%. В Полинезии 56,8% и 98,9%. Увеличение на 42,1%. В Азии 51,5% и 56,6%. Увеличение на 5,1%. В Австралии 100% и 100%. Увеличения нет. В Америке 27,5% и 27,2%. Уменьшение на 0,3%. Характеристичной чертой этого периода, заключает он, является, следовательно, раздел Африки и Полинезии. Страница 374. Так как в Азии и в Америке не занятых земель, то есть не принадлежащих никакому государству, нет, то вывод Суппана приходится расширить и сказать, что характеристичной чертой рассматриваемого периода является окончательный раздел земли. Окончательный не в том смысле, что невозможен был передел, напротив, переделы возможны и неизбежны, а в том смысле, что колониальная политика капиталистических стран закончила захват незанятых земель на нашей планете. Мир впервые оказался уже поделенным, так что дальше предстоят лишь переделы, то есть переход от одного владельца к другому, а не от бесхозяйности к хозяину. Мы переживаем, следовательно, своеобразную эпоху всемирной колониальной политики, которая теснейшим образом связана с новейшей ступенью в развитии капитализма, с финансовым капиталом. Необходимо поэтому подробнее остановиться, прежде всего, на фактических данных, чтобы, возможно, точнее выяснить как отличие этой эпохи от предыдущих, так и положение дела в настоящее время. В первую голову возникают здесь два фактических вопроса. Наблюдается ли усиление колониальной политики, обострение борьбы за колонии именно в эпоху финансового капитала? И как именно поделен мир в этом отношении в настоящее время? Американский писатель Моррис в своей книге об истории колонизации делает попытку свести данные о размерах колониальных владений Англии, Франции и Германии за разные периоды XIX века. Моррис, История колонизации. Нью-Йорк, 1900 год. Моррис Генри. Родился в 1868 году. Американский историк, юрист по образованию. Автор ряда работ по истории и экономике. О книге Морриса «История колонизации от древнейших времен до наших дней», Нью-Йорк, 1900 год, Ленин в тетрадях по империализму писал: «Интересные статистические сводки. Самая история, кажись, сухой перечень фактов. На основании данных этого источника Ленин дает свои расчеты, характеризующие распределение колоний между капиталистическими державами. Смотри сочинение, 4-е издание, том 39, страницы с 228 по 233. Размеры колониальных владений. За годы с 1815 по 1830, 1860, 1880 и 1899. Англии. Площадь в миллионах квадратных миль. Данных не имеется. 2,5, 7,7, 9,3. Население в миллионах. 126,4, 145,1, 267,9, 309,0. Франции. Площадь в миллионах квадратных миль. 0,2, 0,2, 0,7, 3,7. Население в миллионах. 0,5. 3,4, 7,5, 56,4. Германии. Площадь в миллионах квадратных миль. Нет, нет, нет. 1,0. Население в миллионах. Нет, нет, нет. 14,7. Страница 375. Для Англии период громадного усиления колониальных захватов приходится на 1860-1880 годы и очень значительного на последнее 20-летие XIX века. Для Франции и Германии именно на это 20-летие. Мы видели выше, что период предельного развития капитализма до монополистического, капитализма с преобладанием свободной конкуренции, приходится на 1860-е и 1870-е годы. Мы видим теперь, что именно после этого периода начинается громадный подъем колониальных захватов. Обостряется в чрезвычайной степени борьба за территориальный раздел мира. Несомненен, следовательно, тот факт, что переход капитализма к ступени монополистического капитализма, к финансовому капиталу, связан с обострением борьбы за раздел мира. Гобсон в своем сочинении об империализме выделяет эпоху 1884-1900 годов как эпоху усиленной экспансии расширения территории главных европейских государств. По его расчету, Англия приобрела за это время 3,7 миллиона квадратных миль с населением в 57 миллионов. Франция 3,6 миллиона квадратных миль с населением в 36,5 миллионов. Германия 1 миллион квадратных миль с 14,7 миллиона. Бельгия 900 тысяч квадратных миль с 30 миллионами. Португалия 800 тысяч квадратных миль с 9 миллионами. Погоня за колониями в конце XIX века, особенно с 1880-х годов, со стороны всех капиталистических государств представляет из себя общеизвестный факт истории дипломатии и внешней политики. В эпоху наибольшего процветания свободной конкуренции в Англии в 1840-1860 годах руководящие буржуазные политики ее были против колониальной политики, считали освобождение колоний, полное отделение их от Англии, неизбежным и полезным делом. Берр указывает в своей появившейся в 1898 году статье о новейшем английском империализме, Die Neue Zeit, 1898 год, как в 1852 году такой склонный, вообще говоря, к империализму государственный деятель Англии, как Дизраэли, говорил: «Колонии – это мельничные жернова на нашей шее». А в конце XIX века героями дня в Англии были Сесиль Родс и Джозеф Чемберлен, открыто проповедовавшие империализм и применявшие империалистскую политику с наибольшим цинизмом. Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд, 1804-1881 годы. Английский реакционный государственный деятель, лидер консервативной партии, один из идеологов нарождавшейся империалистической буржуазии. Неоднократно входил в правительство и занимал пост премьер-министра. Известен также как писатель, перу которого принадлежат романы «Вивиан Грей», «Сибилла» и другие. Родс Сесиль Джон, 1853-1902 годы. Английский реакционный государственный и политический деятель, активно проводивший английскую колониальную политику и проповедовавший империалистическую экспансию. Главный виновник возникновения англо-бурской войны. В 1890-1896 годах премьер-министр Капской колонии, организатора захвата англичанами огромной территории в Южной Африке, названной по его имени Родезией. Чемберлен Джозеф, 1836-1914 годы. Английский политический деятель. В 1880-1885 годах министр торговли. В 1886 году министр внутренних дел, в 1895-1903 годах министр колоний. Активно проводил политику колониальных захватов, был одним из главных организаторов англо-бурской войны 1899-1902 годов. Страница 376. Небезынтересно, что связь чисто, так сказать, экономических и социально-политических корней новейшего империализма была уже тогда ясна для этих руководящих политиков английской буржуазии. Чемберлен проповедовал империализм как истинную, мудрую и экономную политику, указывая особенно на ту конкуренцию, которую встречает теперь Англия на мировом рынке со стороны Германии, Америки, Бельгии. «Спасение в монополии», — говорили капиталисты, основывая картели, синдикаты, тресты. «Спасение в монополии», — вторили политические вожди буржуазии, торопясь захватить еще неподеленные части мира. А Сесиль Ротс, как рассказывал его интимный друг, журналист Стетт, говорил ему по поводу своих империалистских идей в 1895 году. Стед, Вильям Томас, 1849-1912 годы, английский журналист. «Я был вчера в лондонском Ист-Энде, рабочий квартал, и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком «хлеба, хлеба», я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более чем прежде в важности империализма. Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно, чтобы спасти 40 миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны. Мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами. Die Neue Zeit, 1898 год. Так говорил Сесиль Ротс в 1895 году, миллионер, финансовый король, главный виновник англобурской войны. А ведь его защита империализма только грубовато, цинично, по сути же не отличается от теории господ Маслова, Зюдекума, Патресова, Давида, основателя русского марксизма и прочих, и прочих. Сесиль Ротс был немножко более честным социал-шовинистом. Маслов, 1867-1946 годы. Экономист, социал-демократ, автор ряда работ по аграрному вопросу, в которых пытался ревизовать марксизм. После второго съезда РСДРП примкнул к меньшевикам, выдвинул меньшевистскую программу муниципализации земли. В годы реакции и нового революционного подъема ликвидатор, в период мировой империалистической войны социал-шовинист. После Октябрьской социалистической революции отошел от политической деятельности, занимался педагогической и научной работой. С 1929 года академик. Зюдекум Альберт, 1871-1944 годы. Один из оппортунистических лидеров германской социал-демократии, ревизионист. С 1900 по 1918 год депутат Рейхстага. Во время мировой империалистической войны ярый социал-шовинист. Проповедовал империалистические взгляды по колониальному вопросу. Боролся против революционного движения рабочего класса. В 1918-1920 годах министр финансов Пруссии. Ленин в ряде своих работ резко выступал против Зюдекума, называя его и его сторонников бандой презренных лакеев кайзера и буржуазии. Слово «Зюдекум» приобрело нарицательное значение, характеризуя тип крайнего оппортуниста и социал-шовиниста. Патресов. 1869-1934 годы. Один из лидеров меньшевизма. В годы реакции и нового революционного подъема идеолог ликвидаторства, играл руководящую роль в журналах «Возрождение», «Наша заря» и других органах меньшевиков-ликвидаторов. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист. После Октябрьской социалистической революции эмигрировал, за границей сотрудничал в еженедельнике Керенского «Дни», выступал с нападками на советскую Россию. Давид Эдуард, 1863-1930 годы. Один из лидеров правого крыла германской социал-демократии, ревизионист, по профессии экономист. Был одним из основателей журнала немецких оппортунистов «Социалистische Monatshefte» – «Социалистический ежемесячник». В 1903 году издал книгу «Социализм и сельское хозяйство», которую Ленин назвал главным трудом ревизионизма в аграрном вопросе. С 1903 года был депутатом Рейхстага. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист. В книге «Социал-демократия во всемирной войне» 1915 год выступил с защитой оппортунистической позиции правого крыла немецкой социал-демократии в империалистической войне. В 1919 году вошел в первое коалиционное правительство Германской республики. В 1919-1920 годах министр внутренних дел. В 1922-1927 годах представитель правительства в Гессене. Поддерживал реваншистские устремления германского империализма. Враждебно относился к СССР. Основатель русского марксизма. Имеется в виду Плеханов. Плеханов. 1856-1918 годы. Выдающийся деятель русского и международного рабочего движения. Первый пропагандист марксизма в России. В 1883 году создал в Женеве первую русскую марксистскую организацию, группу освобождения труда. Плеханов боролся с народничеством, выступал против ревизионизма в международном рабочем движении. В начале 90-х годов входил в редакцию газеты «Искра» и журнала «Заря». С 1883 по 1903 год Плеханов написал ряд работ, сыгравших большую роль в защите и пропаганде материалистического мировоззрения. «Социализм и политическая борьба», «Наше разногласие», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «Очерки по истории материализма», «К вопросу о роли личности в истории» и другие. Однако уже в то время у него были серьезные ошибки, которые явились зародышем его будущих меньшевистских взглядов. После второго съезда РСДРП Плеханов стал на позиции примиренчества с оппортунизмом, а затем примкнул к меньшевикам. В период Первой русской революции по всем основным вопросам стоял на меньшевистских позициях. В годы реакции и нового революционного подъема выступал против махистской ревизии марксизма и ликвидаторства, возглавлял группу меньшевиков-партийцев. Во время мировой империалистической войны стал на позиции социал-шовинизма. Вернувшись после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в Россию, возглавил крайне правую группу меньшевиков-оборонцев «Единство», активно выступал против большевиков, против социалистической революции, считая, что Россия не созрела для перехода к социализму. К Октябрьской социалистической революции отнесся отрицательно, но в борьбе против советской власти не участвовал. Ленин высоко оценивал философские работы Плеханова и его роль в распространении марксизма в России. В то же время он резко критиковал Плеханова за отступление от марксизма и крупные ошибки в политической деятельности. Страница 377. Для того, чтобы дать, возможно, более точную картину территориального раздела мира и изменений в этом отношении за последние десятилетия, воспользуемся теми сводками, которые дает Суппан в названном сочинении по вопросу о колониальных владениях всех держав мира. Суппан берет 1876 и 1900 годы. Мы возьмем 1876, пункт, выбранный очень удачно, ибо именно к этому времени можно в общем и целом считать законченным развитие западноевропейского капитализма в его домонополистической стадии. И 1914 заменяет цифры Суппана более новыми по географически-статистическим таблицам Гюбнера. Гюбнер, Отто. Составитель и издатель «Статистика географических ежегодников» «Geographisch-Statistische Tabellen aller Länder der Erde» «Географическо-статистические табели всех стран Земли». Суппан берет только колонии. Мы считаем полезным для того, чтобы представить полную картину раздела мира, добавить сведения вкратце и о неколониальных странах, и о полуколониях, к которым мы относим Персию, Китай и Турцию. Первая из этих стран почти целиком стала уже колонией, вторая и третья становятся таковыми. Подробный анализ данных Суппана и географически-статистических таблиц Гюбнера содержится в ленинских тетрадях по империализму. Смотри сочинение, 4-е издание, том 39, страницы с 270 по 282.